«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И, как и было заявлено в моем телеграм-канале Аношко, он так и пишется, как фамилия, сегодня, сейчас, первые полчаса, мы будем с вами говорить об искусственном интеллекте. Потому что очень часто и очень много мы слышим про искусственный интеллект, про все эти технологии на службе у человека, или наоборот, опасения по поводу того, что эта штука может человека поработить, будет сделано из этого оружия, но мало кто понимает, что это. Накануне, не так давно, 19 января, был выпущен такой, как это, монография, такой абстракт, кусочек, который рассказывает о том, в каком направлении движутся ученые в разработке искусственного интеллекта. В частности, сейчас, прямо сейчас, пока мы с вами слушаем радио, производится попытка сделать разумную материю. Сейчас мы обо всем об этом поговорим с Сергеем Кареловым, ведущим научно-популярного телеграм-канала «Малоизвестное и интересное», ну и не только телеграм, но и вообще человеком всесторонне образованным, который нам сейчас растолкует, что же это такое и зачем человек этим занимается. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия, добрый день, слушатели.
Давайте, как принято, знаете, когда в университет люди приходят учиться на первом курсе, преподаватели спрашивают, знаете ли вы вообще, что такое научное знание? Вот. Ну, все там глупо сидят, хлопают глазами, школьники вчерашние, и им говорят, значит, в науке сначала нужно определиться в понятиях, в терминах. Давайте мы договоримся о терминах, и потом начнем уже, значит, изучать вопрос. Давайте договоримся и поймем, что такое искусственный интеллект. То, что принято аббревиатурой ИИ обозначать. Что это значит на самом деле?
Ну, давайте определимся. Смотрите, есть понятие интеллект. Тот интеллект, которым обладает любое живое существо, человек, кошка, мышка. Это есть не что иное, как умение решать самые разнообразные, в том числе абсолютно новые задачи. Какая задача перед человеком, кошкой, мышкой? Появляется новая, каждый в меру своего интеллекта, ума, разума. В конце концов, это близкие очень понятия, можно сказать, синонимы. В состоянии решить эти сложные задачи. Ну вот в середине 20 века, уже 70 лет назад, когда появились первые компьютеры, то у ученых появилась мысль, ну если компьютер может решать тоже всякие задачи, а почему бы не сделать интеллект, как у человека. Вот тоже, чтобы компьютер мог, как и человек, решать любые задачи. Но проблема заключалась в том, что хотели сделать именно интеллект, как у человека, но, к сожалению, до сегодняшнего дня этого так и не получилось. Я вот приведу простой пример с интеллектом, я не знаю, кошки. Это все-таки проще, чем интеллект человека, хотя тоже очень много умеет решать. Да, решает задач, может по деревьям залезать, может мышей ловить, урчать, в темноте смотреть. А, так вот, сейчас на самом деле никакого интеллекта кошки сделать не удалось. Смогли сделать мышеловку, с которой можно ловить мышей. Сделали там прибор ночного видения, который видит, как кошка. Много сделали игрушки, похожие на кошек, но тем не менее кошку не сделали. То же самое происходит и с искусственным интеллектом. Научились решать многие задачи, которые умеет решать человеческий интеллект. Да, может распознавать речь, текст, картинки, может прокладывать поиск по навигатору, всякие умные устройства для здоровья, для дома, рекомендательные системы, поисковые системы, даже самоуправляемые автомобили. Но, тем не менее, весь этот пример, все эти примеры, которые приводил, это не интеллект, а это автоматизация решения конкретных задач. Как я только что говорил, научили делать что-то, что умеет ловить мышей, мышеловку. Но мышеловка имеет столь же похожа на кошку, как и современный искусственный интеллект на человеческий интеллект. Вот, собственно говоря, и четкое определение, что у человека есть некий универсальный интеллект и способность решать любые задачи, извините, так же, как и у кошки, только чуть ниже уровня. А искусственный интеллект – это всего лишь автоматизация решения конкретных задач. И, собственно говоря, вот здесь и возникла проблема, из-за которой и специалисты компании DeepMind, о которых вы вначале упомянули об этом исследовании, решили пойти другим путем.
Извините, извините, у меня еще такое дополнение, вопрос. То есть их даже на самом деле два. А получается, что кроме решения, на самом деле, я так понимаю, что есть еще проблема в постановке задачи самому себе. Чем мы отличаемся там от Алисы, которая, или кто там у нас, Марьям, кто там у нас в колонках, да, подсказывает, да,
да,
сидит, Сири или кто-то еще, они не ставят сами себе задачи. То есть как только она научится ставить сама себе задачу, она заживет своей жизнью. Разве нет? А пока я ставлю задачу, и это мой помощник.
Понимаете, какая штука? Для того, чтобы иметь возможность поставить себе задачу, нужно с тем, чтобы это устройство было способно это делать. Проблема заключается в том, что в области вот этого искусственного интеллекта мы сейчас где-то на уровне там Древней Греции находимся. Древние греки ведь тоже умели делать всякие красивые вещи, статуи, храмы. Но они не умели рассчитывать траекторию брошенного камня, не говоря уж там о траекториях Луны или Солнца. Потому что, чтобы рассчитать эту траекторию, нужно знать математические формулы, законы Ньютона, Кеплера. И мы сейчас, как и древние греки, там, 2000 лет назад, мы не знаем математических законов, описывающих работу интеллекта. Нет у нас еще этих формул. Мы можем сделать умную колонку, которая будет говорить как человек и даже разбирать человеческую речь. Мы можем сделать любую другую функцию, перевод или что угодно, но так как у нас нет математических законов, нет математических формул, не знаю, как работает человеческий мозг, как работает интеллект. Мы этого не знаем.
Можно глупый вопрос, зачем нам это нужно, почему мы это исследуем? К чему мы хотим, чего мы ожидаем от результата этого исследования? Это нами движет простое любопытство, или мы хотим...
Ну нет, конечно, любопытство, вы здесь правы, это как любое научное исследование, любопытство играет большую роль. Но здесь есть очень четкая прагматическая цель, потому что если суметь построить интеллект типа человека, именно вот человеческий интеллект, не какую-то автоматизацию решения отдельной задачи, а что-то, устройство, которое будет подобно человеческому интеллекту, то значит, увеличив его производительность, грубо говоря, взять хардвер, аппаратуру более мощную, можно будет превзойти тогда интеллект человека. И это означает, что можно будет решать задачи, которые недоступны человеческому уровню интеллекта. И самый простой пример, всем уже известный, это игры. В этой области уже удалось превзойти человека и в шахматах, и в го, и в куче других игр. Вот то же самое хотят и цель достичь способности у этих устройств превзойти человека и в решении, я не знаю, там, разработки новой вакцины от ковида. Чем вам не задача? Или разработка системы, которая сможет решить там задачу управляемого термоядерного синтеза, который тоже человечество не в состоянии решить, пока не хватает интеллекта. Вот зачем это делается.
Я напомню слушателям, у нас есть телеграм-канал для сообщений. Вы можете написать ваше сообщение на «Говорит МСК-бот». Я у себя в телеграм-канале Аношка дала ссылку в последнем посте на этот телеграм-канал. Пишите, задаете вопросы нашему гостю или комментируете Сергею Карелову, ведущему научно-популярного канала «Малоизвестное, интересное». На него ссылка у меня тоже в телеграм-канале есть. СМС-сообщение +7 925 888 88 94 8. А самообучение – это шаг, да, к созданию, machine learning, это шаг к созданию искусственного интеллекта, да? Можно ли это расценивать как одну из
составляющих? Это способ, это один из способов. Один из способов.
Так, и что же вот эти вот ребята из DeepMind, вот это у меня просто аналогия с Солярисом, с океаном Соляриса, она меня просто, ну, потрясла мое воображение. Поясните, пожалуйста, я прочитала, и прочитала даже то, что на английском языке, в конце у вас там ссылочка есть, собственно, на источник, но это трудно понять. Можно для наших слушателей, которые не
читали?
Конечно,
можно. Пожалуйста. Для ваших слушателей все можно, и все тут на самом деле просто. Как я сказал, что, к сожалению, мы пока не знаем вот этой математики работы мозга, мы не знаем этих формул. А почему мы не знаем, возникает вопрос. Да потому что тот интеллект, который есть у любого живого существа, человека, кошки, мышки, Это всего лишь он сформировался как побочный продукт сотен миллионов лет эволюции, которая создавала этот интеллект с единственной целью – повысить шансы физического тела животного на выживание и воспроизводство. Понимаете, других целей не было, когда природа и эволюция создавала наш интеллект.
Это мы так исходим из такой предпосылки. Так.
Нет, это вы знаете, это уже научный факт, доказано. С ним, пожалуй, никто на свете уже не спорит.
Хорошо.
Но проблема заключается в том, что у компьютеров нет ни физического тела, которому нужно выживать, воспроизводиться. Как вы сами вначале говорили, что он ничего не хочет. Почему он ничего не хочет, этот алгоритм, этот искусственный интеллект? Потому что ему не надо выживать, ему не нужно воспроизводиться. И сотен миллионов лет нет для эволюции у создателей искусственного интеллекта. И вот у исследователей DeepMind появилась вообще просто чумная суперидея. Но если пойти другим путем, принципиально другим путем, а зачем делать интеллект для существа, у которого есть тело? А давайте мы сделаем некое существо, у которого нет тела, и он вообще не является интеллектуальным агентом, как мы это называем, неким умным существом. Это вообще не существо. Это, допустим, вот мыслящий океан, как у Соляриса. Мы некая мыслящая материя, состоящая, да, вот пусть она тоже состоит из каких-то нейроноподобных элементов, но что они просто вот складываются и эволюционируют, но уже нет различия между вот существом и другим существом, нет различий между интеллектуальным агентом и окружающей средой, а есть мыслящая среда. Эта мыслящая среда лучше всего вот у Станислава Лема в «Солярисе», она представлена, вот этот мыслящий океан. И они решили попытаться сделать мыслящую материю, и даже в этом смысле проводят сейчас эксперименты.
На каком этапе они сейчас находятся? У них что, в пробирке что-то уже варится?
Самое начальное моделирование. Они эмулируют на самом деле на одном из инструментов на базе машинного обучения. Они эмулируют создание вот такой разумной материи, ну, моделируют, с тем, чтобы понять, как она будет развиваться. Потому что этот океан, он тоже вот состоит из таких элементов, способных на нейронные операции, они взаимодействуют между собой, эти элементы. Но фишка заключается в том, что вот тот эволюционный процесс, идущий внутри океана, он принципиально отличен от эволюции, которая была на Земле, потому что здесь у нас совершенствовались отдельные существа. Всякие там, опять же, мышки, кошки, кузнечики и жабы.
А там все вместе будет совершенствоваться.
А там нет отдельных существ. Еще раз повторюсь, там нет отдельных существ. Там есть мыслящая среда. И внутри нее эволюция уже некие вот мысли, идеи. Но фишка, опять же, заключается в том, что эти исследователи из DeepMind, они пытаются нащупать некий общий алгоритм генерации интеллекта вот в этой в мыслящей среде. И первое, с чем они столкнулись, они поняли, что там физика у этого мира может быть совсем другая. Потому что вот наш мир, который состоит из живых существ, ведь все мы построены из неких, там, из клеток. Назовем так. Клетки
из построены... Атомов, из атомов, да. Все
да,
мы,
атомы,
суть,
элементарные частицы.
Да.
Там же это ничего не нужно. Там же это ничего не нужно на самом деле. Потому что в мире океана уже не нужны ни клетки, из которых будут складываться существа. А это значит, что, в принципе, в этом мире не нужны будут ни законы...
Так, пропадает у нас звук.
Не нужна сложная химия. Все гораздо проще. Есть некий мир, в нем есть вот этот океан Соляриса, опять в кавычках, и есть только основные законы энергии. И дальше только на основании этих законов энергии идет эволюция разумной материи в виде этого океана. И что получится в результате, если им удастся нащупать этот алгоритм, как в такой сложной среде возникает и развивается интеллект, то они попытаются переложить это на уже практические какие-то способы. Но пока еще раз, это все в самом начале, но если вы учтете, что DeepMind это компания номер один, занимающаяся искусственным интеллектом в мире, и с большим отрывом номер один, то, в общем-то, как не фантастически звучит то, что, за что они взялись, но у них есть шансы.
Сергей, через Телеграм нам пишут в том числе, и вот Сергей задает тот вопрос, который я хотела вам задать, и я давайте через Сергея его задам. Создание искусственного интеллекта означает ли, что он рано или поздно осознает себя как личность? И сейчас, и если осознает, то означает ли это, что он захочет... Но Сергей пишет, равные с человеком права, я бы сказала, вообще вопрос самосознания, как он ставится, и как мы регистрируем мыслительный процесс в этой среде, которую, ну, вот, предполагает эмулировать DeepMind, как мы сможем узнать, мыслит она или нет, и когда она сама себя осознает?
Значит, смотрите, во-первых, проблема осознания, вы абсолютно верно ставите ее как в качестве основной, потому что все остальные вопросы, захочет ли он чего-либо взять верх над человеком, господство над миром обрести, это все упирается в наличие элементарного сознания. Вот сегодня, в сегодняшнем понимании и традиционном пути создания искусственного интеллекта, в связи с тем, что у него нет тела, этот интеллект, алгоритм, он не может, в нем не возникает сознание как таковое, потому что, еще раз, сознание в первую очередь идет из осознания собственного «я», собственного тела, отличного, отличного от всех остальных. Если нет у предполагаемого мыслящего существа осознания своей отдельности от окружающей среды и других существ, то и нет сознания. В DeepMind, так как они пошли другим путем, где нет отличия между средой и агентом, нет самого агента, то получается, что здесь сознание не нужно. И интеллект в данном случае, как предполагают, пока это только гипотеза, сможет возникнуть при отсутствии сознания. Это совершенно альтернативный путь. И опять же, я повторюсь, что они решили попытаться пойти и по этому пути, лишь потому, что традиционный путь пока абсолютно в тупике. Никто на свете, включая DeepMind, не понимает, каким образом, по каким, я еще раз повторюсь, я уже говорил, по какой математике, какими формулами нужно описать возникновение сознания. Этого не знает никто, и даже идей пока никаких нет. И потому-то и взялись за альтернативный путь. Ну, черт с ним, не понимаем, не знаем мы этих формул. А давайте мы сделаем так. Если тела не будет, агента не будет, а будет мыслящая среда, тогда же и сознание ей не нужно. Получается, что не нужно. Потому что зачем вот, сознание
вот в среде? Вот и проверим, да. Скажите, да. Но как мы регистрируем мыслительный процесс в мыслящей материи? Вот это мне непонятно.
Ну, вы видели, если я в своем посте и в этой статье там приведены некие графики, где идут там миллиарды, миллионы, миллиарды лет, в кавычках, эволюции, и где они регистрируют, как у них растет или не растет уровень интеллектуальности этой среды. Ведь на самом деле интеллект – это взаимодействие многих миллиардов нейронов. Хитрое взаимодействие, математики которой мы не знаем. Но мы можем фиксировать, так же, как мы сейчас при помощи различных там томографов фиксируем, и другие более сложные есть устройства, которые фиксируют, что что-то происходит. Вот они там соединяются все между собой, эти нейроны, и чем сложнее и хитрее эти соединения, тем мы можем предполагать сложнее тот самый мыслительный, в кавычках, интеллектуальный процесс. Примерно так же сейчас при моделировании DeepMind пытается фиксировать усложнение интеллектуальных операций. Но прочесть, что, о чем он, грубо говоря, думает, естественно, никто не в состоянии, и это можно будет сделать только уже в живом эксперименте, а сейчас ведется только его моделирование компьютерное.
Ну, это тоже такая нетривиальная, наверное, задача в живом эксперименте понять, о чем... Понимаете, я видела видео, тоже коротенькие, с каких-то там, чуть ли не гифку, что в том году, в прошлом, еще в начале, создали ткань, аналогичную да. ткани мозга, да, человеческого и головного, или там спинного. И там по ней, в общем, они зафиксировали, что, значит, то ли пропустили ток, то ли запустили. В общем, пошла там какая-то активность. Электрическая.
Да.
И я вот на это смотрю, вы, наверное, тоже видели эту этот сюжет. Угу. Вот, я сейчас не вспомню, там, из какого-то университета. Но я на это посмотрела, и выглядело это, конечно, очень, ну, мне как обывателю совершенно пугающе, потому что я, ставя себя на место исследователей, ну, они, наверное, холодные рассудком и так далее, циничные люди, но это у тебя, например, создалась какая-то штука, которая непонятно как-то, но живет. Например, да, то есть наличие этого электрических этих разрядов самих по себе, их там циркуляция. Ты не знаешь, что там он думает, эта ткань, думает она, не думает, но ты ее уже не... Как бы можешь ли ты ее выбросить, например? Или, ну, вот эти вот все этические вопросы. Или, как бы создав нечто, мы же, вот как в Экзюпери, да, мы несем ответственность за то, что мы создаем. Мы же не можем предсказать на самом деле, еще дальше заглядывая, да, а что будет, не зная никаких законов и пытаясь их только сформулировать для себя. Мы можем предполагать, но мы не можем на самом деле по-настоящему нести ответственность за то, что мы делаем. И мы не можем предсказать развитие этого сюжета. Правильно ли я понимаю?
Вы правы, Анастасия. Но это то, о чем Макс Тегмарк неустанно говорит, известный физико-специалист по искусственному интеллекту. Он говорит, что мы делаем нечто, что мы сами пока не понимаем, что это такое и как оно работает. Но мы пытаемся это сделать. И с одной стороны, мы пока идей у нас никаких нет, как это можно сделать. Но с другой стороны, как говорит Тегмарк, а если все-таки вот в какой-то там тысяча первой или миллион первой попытки что-то получится? Так как мы не знаем, что это, как оно работает, ведь черт его знает, что дальше-то будет. И, собственно говоря, речь идет об ответственной разработке искусственного интеллекта с тем, чтобы не... производить действий, последствий которых мы не можем себе представить. Но, к сожалению, так устроена наука и так устроен человек, что остановить это нельзя. И это означает, что если, я не знаю, там Россия, США и Великобритания и страны европейские договорятся, что мы не будем делать вот этих слишком рискованных исследований, потому что мы не понимаем их последствий. Но Китай скажет, а мы будем. И тогда и США, и Россия, и Европе придется, ну, а иначе, чтобы не отстать, то же самое заняться этими же делами. Это же проблема...
Начать войну. Я могу себе представить, да, как повод, совершенно неожиданный повод для начала военных действий. Остановить разнузданных ученых, значит, которые там, отодвинув все этические договоренности предыдущие, значит, идут дальше. Это, ну, такой сюжет, мне кажется, просто если нас слушают какие-то конспирологи, новый сюжет для прогнозов. Возможно, да, наверное. Смотрите, у нас уже одна минута осталась совсем до конца. Ну, тут у нас слушатели вот такие вопросы хихи-ха-ха задают, там, мол, сможет ли искусственный интеллект заменить радиоведущих. Но у нас в одной из программ мой коллега, я слышала, делал эксперимент, он зачитывание Яндекс, по-моему, новостей с перебивкой автоматически голосом устроил, и это уже была полная иллюзия чтения новостей, которые у нас сейчас начнутся, кстати, буквально через полминуты. Пока к нам ходят живые люди, они готовят выпуски, и, значит, там на 3 минуты зачитывают самое последнее, самое там актуальное и так далее. Спасибо вам большое. Я вас благодарю за то, что вы вот присоединились и немного, может быть, так... прояснили ход событий. Сергей Карелов, ведущий научно-популярного канала «Малоизвестное и интересное». У меня в телеграм-канале можете тоже подписаться и увидеть ссылку на эту статью, которую мы обсуждаем. Создание мыслящей материи. Вот новый путь, который сейчас выбрали ребята в DeepMind. Недавно опубликовали по этому поводу, что это, репорт, да, такой отчет, да, с которым это, вы тоже можете ознакомиться. И перевод его на русском языке у нас в телеграм-каналах. Спасибо вам огромное.
Спасибо, до свидания.
Спасибо. Слушаем новости.
Хороший вопрос.
Ну что, продолжаем теперь вместе с вами. Мы ускорили хороший вопрос. У нас теперь не на час гость, а на полчаса будет, а потом, после этого я с вами, и вы со мной, и все вы можете писать на Telegram, говорит МСК-бот, и на смс-портал +7 925 888 88 94 8. 24 пишет, что он думает, что искусственный интеллект заблокировал его в Telegram-боте, говорит Москва, и просит помочь, а я не знаю, как помочь, если честно. Я не не в диалоге с этим искусственным интеллектом. Я не умею. Я, на самом деле, не умею банить людей в Телеграм-канале. Пока. Но скоро, видимо, научусь. А в чем этика? Смыть эту ткань унитаз и все. Да, Александр. Да, сейчас как раз эксперты ВОЗ, вы знаете, в Ухань, там они приехали, сейчас там комиссия, они все-таки, видите, Китай согласился пустить, это очень, мне кажется, дружественный шаг со стороны Китая, и они, значит, там все изучают, и вот эксперты из комиссии, в частности, там есть и русскоязычные наши представители Санкт-Петербурга, говорит Москва, удалось пообщаться с одним из них, он сказал, что та самая лаборатория в Ухань, в городе, Ухань, о которой много так говорилось, что ее, значит, посмотрели, обследовали, и он сказал, что она выше всяческих похвал. Так сказал, выше всяческих похвал. То есть то, как там все организовано, там не должно было, невозможно себе представить, что что-то может оттуда сбежать, утечь, быть смытым в унитаз и так далее, как раз вот таким вот способом. Про рынок тоже там, значит, про рынок тоже обследуют, и там Китай сейчас заказал обследование упаковок рыбы. В общем, какая-то история продолжается. Я не знаю, наверное, важно, да, с точки зрения научной понять, откуда коронавирус все-таки там появился, потому что китайские специалисты пришли к выводу о том, что им чуть ли не завезли это все дело, и вообще он вероятно, возник сразу в нескольких точках одновременно, и у них, и еще мы знаем, что в Италии, там и в Японии был нулевой пациент, ну, так называемый, да, нулевой, у которого не было контактов с инфицированными. Вот, и сейчас, значит, мы, соответственно, будем ждать результатов этой комиссии. Российская газета рассказывает о том, что названы три причины, почему часть людей не заболевают коронавирусом. Я думаю, что многие из вас, конечно, были не то чтобы свидетелями, а прям участниками такой ситуации, когда в семье есть больной. Я знаю там ближайшую историю, когда ребенок заболел коронавирусом, прям подтверждено всеми тестами, там разными корейскими экспресс-тестами и так далее, поболел. Ну, там как-то... И мать, которая его обслуживала, и там еще другой ребенок, она решила, что все, значит, мы все заболеем. И ребенок проболел, а у второго ребенка и у матери, которая за этим ребенком ухаживала, у них ничего не произошло. Вообще ни антител, ни заболевания, ничего не наступило, хотя это был ближайший плотный контакт. Ну и вот сейчас смотрим, значит, бывает и такое, или когда муж и жена болеет, муж не болеет, или наоборот. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, почему некоторые люди не заболевают. Три причины основные, но это так... тоже научно пока не подтверждено, там, потому что времени было мало на изучение вопроса, но пока такой вариант. Если человек ранее встречался с каким-либо коронавирусом, риск заразиться SARS-CoV-2 ниже. Но вы этого не знаете, встречались вы с ним или нет. Бывает и так, что непосредственно перед встречей с коронавирусом человек перенес другую вирусную инфекцию, и тогда... интерферонов в организме стало больше, то есть вы недавно просто простудились, и это вас как бы на какое-то время может защитить, а может и не защитить от того, чтобы вы подцепили коронавирус прямо, например, у себя дома. Есть еще одна версия. Местный иммунитет не позволяет вирусу проникнуть в клетки на уровне дыхательных путей. И поэтому получается, что какие-то люди просто невосприимчивы к этому SARS-CoV-2. И еще одно обстоятельство. Мужчины чаще болеют COVID-19. Из-за того, что в их организме больше рецепторов АСЕ2, а они и есть точка входа для коронавируса. А женщины репродуктивного возраста, бабоньки, мы с вами, у нас все хорошо. Лучше защищены в этом плане, но не полностью, как мы с вами понимаем, к сожалению, поэтому все равно надо соблюдать все меры безопасности, носить маску, я не знаю, перчатки, надо ли, ну, в кармане где-то их надо при себе иметь. Все приличные заведения уже положили при входах все эти атрибуты, значит, атрибуты общественных мест. Вот, поэтому природа женщину бережет сильнее, отметила эндокринолог Зухра Павлова. Вот так вот. Природа женщину бережет сильнее. Ну, это лейка. Это случайность, вот, что так получилось. Следующий вирус будет не такой, и окажется все наоборот. Вот. Поэтому будьте информированы, знаете, что, значит, такие новости у нас. Новости коронавируса. И есть еще одна, да, связанная с этим новость. Власти Евросоюза могут одобрить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник В» в феврале-начале марта. Вот такие вот данные. и вообще там на уровне 90, ну, там выше 90% уровня защиты, это очень много. И, в общем, в журнале «Lancet», как вы знаете, опубликовали, наконец, статью представили, поэтому вот в этом смысле, ну, все, движемся, движемся. Единственное, плохо, конечно, что она там одноразовая, но у нас уже на подходе две другие вакцины, поэтому выбор будет, а через год он будет еще больше, поэтому все в порядке. Давайте, я хотела вам предложить обсудить следующие несколько вещей. Минцифры. Знаете, такое министерство у нас есть? У нас есть такое министерство. Минцифры. Минцифры предложила не считать местонахождение телефона тайной связи. Сейчас у нас есть такая тайна связи. По словам замминистра Олега Иванова, это должно помочь в поиске пропавших людей. Ну, тут нельзя не отметить отличившихся полицейских в... Значит, где это было? Сейчас я точно скажу. Сейчас я скажу. Так. Поселок Бегичевский Богородского района. Это где? В каком месте? Сейчас посмотрю. Там пенсионер ушел вечером на родник. И пропал. И сосед понял, что, значит, его нет. Позвонил в полицию. Там полиция как-то сказала подождать. Вот. Он позвонил в Лизу Алерт. Там нашелся рядом волонтер. В общем, они, полицейские, вместо того, чтобы там искать, поехали с волонтером проводить воспитательную беседу, вот, не разобравшись. А человека нашли в 4 утра. Он еще был теплый. Но он уже был мертв. Но тело было еще теплое. То есть он все это время, его можно было спасти, не вести беседы с волонтером в отделении. А вот, да. Но... Надо сказать, что руководитель тульского поискового отряда «Лиза Алерт», это, видимо, в Тульской области, да, Сергей Юстус рассказал об этом странном отношении полиции в данном случае, но в целом работа с полицией налажена у «Лизы Алерт». В этом смысле это скорее исключение. Ну так вот, Минцифры говорит, что вот люди пропадают, искать их тяжело. Значит, чтобы найти человека по сигналу телефона, в данный момент нужно возбудить уголовное дело об убийстве, если я ничего не путаю. Поправьте меня, если нас слушают представители вот как раз полиции, силовых органов, все, кто знают, как это происходит обычно, что нужно, чтобы добыть сведения о телефоне. Мы знаем, что он там как-то там сигналит, даже когда он выключен, когда он сел, то есть можно найти человека. Это, конечно, ускорит этот процесс. Но за этого или нет, вам-то это нормально или нет? Вот смотрите, ведомство подготовило проект соответствующих поправок в закон о связи. Замминистр рассказал, что это сделали по поручению президента. Ну, и это значит, что это все будет принято, вот и все. Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Однако в настоящее время координаты абонентских устройств – тайна, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью, а иногда счет идет на часы. По его мнению, поправки не нарушают закон о персональных данных, так как координаты местоположения таковыми не являются. Это не персональные данные, это общие данные, там просто цифры, да, там широта, долгота, минуты, вот это что там передается на самом деле. Далее его представят на общественное обсуждение. Я предлагаю общественное обсуждение прямо сейчас начать у нас в эфире радиостанции «Говорит Москва». Вы можете писать на Telegram «Говорит МСК-бот». Все продвинутые пользователи уже, я знаю, здесь. Они все подписались уже и на новости, значит, и на мой Telegram-канал «Аношка». Давайте обсудим вслух. Вслух голосовать, ну, голосовать, наверное, не будем пока, потому что тут не предполагается голосование, предполагается обсуждение. 7373948 наш прямой эфирный номер на тему раскрытия данных. Ну, я так понимаю, что только, конечно, силовикам предлагается раскрывать эти данные, но теперь им, наверное, не придется возбуждать уголовные дела. Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте, Константин, да. Москва. Да. Вообще, в принципе, эта идея нормальная, потому что кому надо, они и так все это отследят по биллингу. А когда действительно вопрос достаточно банальный, пропал человек, там, значит, идет счет на день, два, три, и если есть возможность отследить телефон, то почему нет? А если у меня есть личная какая-то моя задача, там, чтобы, собственно говоря, скрыться от всех этих систем наблюдения, конечно, с собой телефон не беру. Вот. Uh-huh. А поэтому кому надо, они и так отследят без всяких санкций, там, курора там, и прочих там этих видов.
Ну, это понимаете, идут. Вы так рассуждаете, я согласна, я понимаю, о чем вы говорите, но ты же живешь, и ты никогда не знаешь, с чем тебе завтра придется или даже сегодня столкнуться. Может возникнуть такая ужасная ситуация. Вот сегодня мне все равно, как там, что там, какие прокуроры там, если им надо, они достанут, а кому не надо, тот не достанет. А вдруг возникла необходимость страшная, срочно найти человека.
Ну, вот я прям, говорю, тогда.
И все, и ты никогда не погружавшись в это, а ты не знаешь детали, там, легко или нелегко его там по телефону отследить. И он, если сел, то там его отследят или не отследят, телефон я имею в виду. Вот. И в этих случаях ты как бы быстро-быстро-быстро должен что-то делать, и ты полностью в руках силовиков, а также супер отлично работающая общественная организация «Лиза Алерт», которая и есть наше спасение в этом случае, да?
Ну, для этого и упрощается это все, чтобы вот в банальных вот бытовых таких вот историях, mm-hmm. когда просто пропал человек, чтобы власти могли его законно найти. А как бы незаконно для своих целей, они его найдут и так, без всяких там mm-hmm. разрешительных вещей. А вот чтобы законно соблюсти все буквы закона и найти там пропавшего ребенка с телефоном маленьким, или там, не знаю...
В общем, мы приветствуем с вами, приветствуем это.
Ну, я приветствую, да.
Да, отлично, ничего против. Хорошо. Панк 13 пишет, а технические возможности у полиции есть или это только для нужных людей будет применяться? Ну, полиция делает запрос оператору, и оператор обязан, насколько я понимаю, в соответствии с этим новым положением, которое будет обсуждено, оператор обязан будет предоставить в кратчайшие сроки, видимо, эти данные. Благими намерениями, многоточие, пишет через СМС нам человек, у которого номер на 77 заканчивается. Вот такая работа полиции – это тоже достижение Путина, пишет 46-й. Цифры в России уже имеют свое министерство? Ага. Китайцы признались, вирус SARS-CoV не выделен. Что-то там NBC News, глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, заявила о том, что китайцы не выделяли вирус SARS-CoV-2, о том, что никто никогда... Ну, понятно. Мы живем в четырехмерном пространстве времени. Время тоже координата. Про время тоже не надо забывать. Александр пишет, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Расшариваешь перманентно свою позицию членам семьи, и они всегда знают, где твой телефон. Да, но да. Это очень, кстати, хорошая функция. Там еще найти свой телефон, который ты потерял в квартире, чтобы он там запипикал, а то ты не знаешь, или там вот в машине, или еще где-то с таксистом уехал, выпал там из заднего кармана. Да. А технические возможности есть? Есть. Мы живем. Так, это я прочитала. Многие приложения и так постоянно отслеживают ваше местоположение. Те же карты или навигатор, например. Сергей, да, ну а как мы можем этим воспользоваться, если вдруг пропал человек? Вот что я могу сделать? Ну, а насчет включить локацию, я не знаю, вы готовы? Вы расшариваете свои координаты домочадцам? Ну и, как правило, это же речь идет про взрослых домочадцев. Там их, ну сколько у вас? Ну максимум, наверное, 2 человека, да, взрослых. Домочадца. То есть вы как бы... А бывает, что один человек. Бывает такой один, взрослый, ответственный там и так далее. Ну и вот может такое быть, что, в общем, какие-то проблемы могут возникнуть, да, то есть это нужно либо большим как бы такой компашкой жить, таким социумом, знаете, где все друг другу, все друг у друга на ладони. А какие-нибудь эти подростки, кстати, которые любят очень шифроваться, они пробуют свою частную жизнь на вкус, закрываются и не разрешают, значит, чтобы там им даже мимо идешь, чтобы в экран, не дай бог, телефона кто-нибудь не глянул, болезненная реакция сразу возникает. Вот, это все, конечно, да, в ведении родителей, но как только он выключается, я не знаю, он продолжает передавать сигнал или нет. Если пропадает ребенок, они тут же возбуждаются по 105-й. Да. Давайте, 7373948 обсуждаем коротко этот законопроект, он предложен Путиным. Алло, здравствуйте.
Минцифры? Да, здравствуйте, Владимир, Москва.
Да.
Вы знаете, вот мы всегда против, и мы подозреваем, что это все власти делают для того, чтобы на прослушку, там, найти кого-то и так далее. Вот, пока нас это касается именно подобной ситуации. То есть кто-то пропал. Я буквально недавно столкнулся с такой ситуацией, и действительно уже человек будет готов сказать, что я любой закон одобряю, только найдите мне моего родственника. пропавшего, допустим. Вот. Но про Москву вот вы рассказывали, человек пропал, да?
Это была Тульская область.
Да, Тульская область, да. Я знаю, есть такой городок Калязин, я удивился, насколько развито волонтерское движение. Там пропала женщина в лесу ночью, заблудилась. Ночь наступила, волонтеры поднялись, и она случайно сообщила, что я вышел на какую-то сторожку на лесную. Один из них сказал, я знаю, где это место, ее нашли. Вот был поражен, насколько действительно волонтеры молодцы в этом отношении.
Да, 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 это удивительный пример самоорганизации людей, которые, да. Причем еще, спасибо вам за звонок. Да-да, ой, хотел еще что-то сказать, человек, но неважно. Я помню, а помните, в честь кого названа Лиза Алерт? Вы помните эту историю, когда девочка маленькая, внучка с бабушкой пошли гулять в Москве в лесопарк, в лесопарковую зону? Я сейчас точно не помню, в какую, но... И они там потерялись. Ну, видимо, у бабушки там ориентация сбилась, там, ну, человек, наверное, в возрасте был. В общем, я не помню, там как бы восстановить хронику событий уже, когда два трупа, два тела нашли, это уже было, наверное, сложно, но их не нашли в Москве. Это было так ужасно, когда мы сидели все там, пили чай, ужинали у себя в домах в Москве, чувствуя себя абсолютно дома, в безопасности и так далее. Где-то прямо рядом бродила бабушка с внучкой. И никак нельзя было, то есть полиция не смогла. Там как бы и военных в какой-то момент уже, когда, ну, в общем, поздно было, это было зимой, если я ничего не путаю, в общем, они замерзли, да, по-моему. И вот эта девочка Лиза, в честь девочки Лизы, погибшей тогда с бабушкой, возникло это движение волонтерское, которое способно быстро, моментально выстраивать вот эту горизонтальную коммуникацию в любом месте, и помогать искать людей. Но они работают только через полицию, то есть если у вас кто-то пропал, там есть ряд характерных условий, там бывает так, что люди просто уходят или там в знак протеста сбегают из дома каким-то там определенного возраста, отроки и так далее. Поэтому они не берутся за поиски, если это, конечно, речь... Ну, да, пока вы не сообщите об этом в полицию. То есть полиция – это первое все равно место, куда вы сообщаете, все равно. А потом уже в Лиза-Алерт, не наоборот. Вот. Но когда вы извещаете Лиза-Алерт о том, что вы сообщили в полицию, то есть все по-настоящему, все включается и ищет. А, ну что, еще один звонок и еще одну тему успеем. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите, да. Ну как, геолокация пусть не будет тайной связи, правда? Вы согласны?
Вот смотрите, что я вам скажу. У меня двоюродный брат работает в ФСБ. И вот эта проблема с доступом найти человека по телефону никогда не была проблемой, понимаете? Я просто не понимаю, для чего этот закон. По его словам, как бы, ну, не только для ФСБ, а для УВД вычислить человека по телефону не занимало никаких
проблем. Не составлял проблем. Спасибо вам за эту информацию. Да. Мы поняли. Мы так и думали, на самом деле. Спасибо. А речь идет о простых людях, не о сотрудниках ФСБ. У нас же не все еще пока сотрудники ФСБ. Если бы мы были сотрудниками, нам бы вообще не понадобился такой закон. Мы могли бы действительно без проблем делать запросы, быстро вычислять своих, значит, родственников, пропавших и так далее. В ЦИОМ россияне предпочитают общаться по сотовому в мессенджерах или соцсетях. Самые непопулярные способы общения – бумажные и электронные письма. Разговоры по стационарному телефону, отмечается в исследовании. Ну, в общем, такая констатация факта. Вчера это было все опубликовано. При этом давайте посмотрим, какими мессенджерами мы пользуемся. Вот несмотря на все эти скандалы с Фейсбуком, с этим с Твиттером и так далее, по данным исследования, самым популярным мессенджером среди опрошенных оказался WhatsApp. 73% пользуются WhatsApp для переписки. И еще иногда отправляют войсы. Это так смешно смотреть на становление детской, например, детской культуры общения в мессенджерах. Они создают эти свои классные чатики. И поскольку они пишут с ошибками, им тяжело, они еще пока не навострились, их маленькие пальчики хоть и попадают в буквы, но они не знают, как правильно писать буквы, как ставить знаки препинания, там какой-нибудь 4-й, 3-й класс, и они пишут войсы. Они пишут войсы, эти войсы моментально забивают память их слабеньких телефонов, которые родители, значит, с барского плеча там какие-нибудь, значит, простейшие модели покупают. Ну, правильно делают, а как еще? И они забивают им память, и потом они начинают войсами просить друг друга не отправлять войсы. Я это наблюдала, и сейчас какое затишье, но в первой половине года это было прям вот поветрие. Значит, 73%. Но речь не о школьниках, речь просто о наших гражданах, которые пользуются, в общем, мессенджером вражеским. За ним следует социальная сеть ВКонтакте, которую для общения используют 38% респондентов. Это наши уже. Вайбер предпочитают 26% участников опроса, и Телеграм всего лишь 18%. Что из этого следует? Из этого следует, что у Телеграма есть потенциал роста для нашей аудитории. Я не знаю, почему вы еще не в Телеграм. Знаете, я буду топить за Телеграм, потому что у меня там канал. В Вайбере у меня нет канала, я даже не знаю. И в WhatsApp у меня нет канала. А у меня есть канал в Телеграм. И новости тоже люди пишут. Все агентства, все ресурсы более-менее новостные, общественно-политические, они все в телеге сидят. Зачем вам этот Вайбер? В такие сложные для России времена, мне кажется, всем надо переходить в Телеграм и выбирать. Там очень интересно. Телеграм очень легко установить. А Вайбер, но мне интересно услышать от вас, вы-то чем пользуетесь, и на самом деле, что удобнее. Понятно, что вот у меня стоит все из перечисленного. И WhatsApp, и ВКонтакте, и Вайбер, и в Телеграм. По Вайберу я переписываюсь с одним абонентом. То есть я вижу эту книжку, но у меня есть один человек, с которым я переписываюсь через Вайбер. Там важный человек, и вот мы, значит, с ним там держим связь. И он там один, это очень удобно. Я, когда мне надо по этому поводу, я туда в Вайбер иду, и там один контакт. Все остальное – это Телеграм. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да.
У вас WhatsApp
основной день. Сергей Николаевич меня зовут. Значит, в основном у меня голосовые. Ну, голосом я по телефону говорю. Я не могу звонить. Но WhatsApp – это для переписки по фотографии переслать, он есть практически у всех. И поверьте мне, последние 2 недели дня не проходит, чтобы из моей записной книжки не пришло уведомление, там 5-6 человек подцепилось, каждый день в Телеграме цепляются.
Ну вот, видите, мне тоже, да, какие-то забытые.
5-6 Алена, каждый день, да.
Алена 6С. Я думаю, что это за Алена 6С? Когда я ее записала? Кто это? Зачем это? Спасибо вам большое. Думаю, наверное, телефон, может, хотела купить. Или, наоборот, продать. Или что это? Или это ремонт? В Телеграме кино смотреть удобно. Торрент мне заменил. Ничего себе, Дэн. Кино? Это что-то новое. Это предисловие личной выгоды. Преследование личной выгоды. Владимир пишет. Почему войсы, а не голосовые сообщения? Телеграм, пользуйтесь отечественным, пишет Владимир. Вот я не знаю, вы его воспринимаете как отечественный? Мне кажется, Дуров, он над национальную какую-то позицию занял. Мы же, в общем, выдавили в свое время отсюда. Так, Телеграм, Фомкина. Лиза Фомкина с бабушкой пропали в Подмосковье в Орехово-Зуевском районе в сентябре 2010 года. Движение «Лиза Алерт» началось с этой трагедии. Да, Юля, спасибо за информацию. Да. Спасибо, что посмотрели для меня. Вы достали со своим телеграммом, пишет 64-й. А вы достали со своими сообщениями, смс. Кто пишет сообщения, смс? Древние люди. Напишите, чем вы пользуетесь большей частью времени. Я думаю, что... Ну вот мы для коммуникации на радио используем тут, чтобы вы в эфир писали Телеграм, и я понимаю, что поскольку всего 18% в Телеграме, то тут либо мы затаскиваем вас в Телеграм, либо вы нас затаскиваете в WhatsApp. Но я думаю, что по идейным соображениям никто уже WhatsApp точно заводить не будет, поскольку WhatsApp куплен Фейсбуком, а Viber, будучи белорусским, изначально был куплен японцами. Там ракатан какой-то, ракатан. Они когда запускаешь этот Viber, там, я забыл, как называется, холдинг, который его купил. А братья белорусы сделали в свое время, запилили, так сказать, мессенджер. Ну, в общем, ладно, не очень понятно, где вы сидите все сейчас, пока не хватило нам времени, но как-нибудь еще вернемся, будет повод. Анастасия, а вы разобрались с тем, как Телеграм имя на ник изменить? Там все просто, оказывается, заманивает меня Сергей. Я сейчас на новостях сяду и буду разбираться. 11:00 новости.